Здравствуйте! Это «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день, Андрей Алексеевич.
В прошлый раз мы с вами говорили о таком понятии, как трансгуманизм, и в теле одной программы невозможно раскрыть все нюансы серьезности вопроса. И сегодня мне бы хотелось поговорить о средствах массовой информации. Насколько вот это разрушительное явление, как расчеловечивание, использует современный мир, современные технологии во вред человеку, и что с этим можно сделать?
Вы знаете, здесь, как и в любой ситуации, которая угрожает жизни и здоровью большого количества людей, есть уже проверенные столетиями методы, которые помогают, во-первых, остановить что-то, что разрушает, во-вторых, помочь выработать у человека способность сопротивляться вот этим болезням. Первый шаг – это карантин. Вот если, например, сверхэпидемия чего-то, да, то есть возникает карантин.
Да.
Если человек свободен, создан по образу и подобию Божьему, и люди, придерживающиеся философии трансгуманизма, говорят, что свобода – это высшая ценность, то…
Не ограничена ничем.
Да,
не
ничем,
надо
ничем, включая
ничем.
Там гендерные различия, то значит, у нас должна быть возможность выбрать не путь атомизации, но и путь сохранения себя. Не только как человека в общепринятом смысле этого слова, но и как представителя определенного народа, как представителя определенной культурной традиции, как представителя определенного религиозного мировоззрения.
А мы можем выбрать путь жить в чистоте, Андрей Юрьевич?
Да, вот если есть свобода во всем, то есть ли возможность человека оставаться чистым?
Значит, вот это очень хорошая мысль.
Значит, нужны пространства. Мы на литургиях, на церковных праздниках попадаем в пространство, где все влияния, они как бы прекращаются. Значит, в информационной среде тоже должны быть такие пространства, и они создаются. Я знаю, что много фестивалей сегодня, и по инициативе Сретенского монастыря есть фестиваль. Есть фестиваль «Лучезарный ангел», который уже не один год собирает лучшие картины, где есть этическое смысловое содержание.
И там можно напитаться вот этой чистотой, напитаться жизнью, если хотите.
Безусловно. Мы знаем, что есть социальные сети, например, вот православные сети лица, где человек может сохранить себя как человека.
И тем не менее общаться, да, пользовать, так сказать,
общаться.
Все средства
и не нужно,
прогресса.
И причем общаться не обязательно под ником. Вот говорят, что ты должен быть свободным, должен спрятаться и быть кем-то не тем. Или создать 100 там ботов и свою точку зрения продвигать, если у тебя есть деньги. Но те люди, которые хотят оставаться самими собой, они тоже имеют право на свободу выбора. Те люди, которые хотят быть нравственными, тоже имеют право на то, чтобы смотреть фильмы, там, слушать музыку, ходить по улице, где нет рекламы. Разве эта свобода не имеет права на существование?
Андрей Юрьевич, ведь есть на самом деле действительно понятие «свобода», а есть понятие «произвол». Вот в данной ситуации, мне кажется, под прикрытием свободы как раз и насаждается произвол страстей.
Если говорить о свободе, есть свобода высокого контекста и есть свобода низкого контекста. Почему вот мы живем 25 лет, где доминирует все больше и больше вот этот низкий контекст? И если говорить, что человек действительно волен выбирать, то не нужно перекрывать свободу высокого развития. И не только для меня, но и для моих детей. То есть почему я не могу жить в городе, где есть реклама, которая не оскорбляет высоких нравственных чувств? И не говорят, что учителя скоро будут не нужны, а будет просто технический работник, который будет следить, как правильно человек работает у себя дома, вот за компьютером и получает определенные компетенции, которые он может потом перепродать. Ведь на самом деле главная цель школы на протяжении его существования – это воспитание человека, который бы нес в себе лучшие качества человеческие. А знания – это как вот на елочке елочные игрушки.
Вот это очень важно, мне кажется, да, то, что сейчас сознательно упускается.
Да, вот говорить о проекте трансгуманизма, то здесь освобождается низкий контекст в человеке.
Страсти наверх.
Борьба со страстями с помощью эстетизации этих страстей. Да? То есть человека убивают в фильме, а это под красивую музыку. Это
вообще,
все это по колориту попадает вот в общую композицию. Эстетизация того, что является нечеловеческим, приносит колоссальный вред, потому что снимается вот эта вот защитная функция сознания человека. Человек перестает понимать, что на самом деле он уходит из реальной жизни. Или если брать вот последние фильмы, огромное количество снимается по матрице, которая построена NLP-технологами на основании 4 кнопок, которые есть в каждом человеке. Там страх смерти, инстинкт продолжения рода, стремление самоутвердиться – и чувство голода. Вот если эти кнопочки с определенной периодичностью нажимаются, это страшно вредная вещь, которая убивает человека человеческое.
Андрей Юрьевич, сейчас очень остро стоит проблема чипизации, внедрения буквально в человека нейронных сетей. И на самом деле, что может конкретно человек делать с точки зрения реализации своей свободы выбора в этой ситуации?
Вот смотрите, действительно, сейчас все больше и больше продвигается генная инженерия в области создания искусственных органов. Мы знаем, что из клетки выращивают суставы. Вот этот вот путь приносит, безусловно, много пользы людям, которые страдают. Но есть красная черта, за
Барьер.
которым человек перестает быть человеком. То есть, если вот обратиться к Евангелию, да, что толку, если богатство всего мира приобретешь, а себя потеряешь? То есть, человек, который разбогател, это уже не ты и вообще не человек. Значит, в этом никакого смысла нет. То же самое, вот эта идея о том, что можно, например, в клона пересадить мозг человека, да? Ну, представьте, что будет ходить там
Но это
ваша...
же чистая дьявольская вещь. Это же чистый протест против Творца. Если Творец, Бог, Христос основал, сотворил мир естественным порядком, то дьявол, он хочет сделать все искусственно, технологически, ну и при этом обманывая всех остальных.
Действительно, ведь на самом деле мы не знаем, где реально пребывает душа человека. Есть воспоминания об академике Павлове. Он сел за рояль, стал играть Шопена, этюд, потом повернулся и говорит: «Я считаю, что подобно тому, как вот человеческие пальцы, касаясь клавиш на рояле, извлекают какую-то мелодию, музыку, точно так же душа касается
нейронов, всяких
нейронов в
клеточек,
головном
да.
мозге, да, и управляет вот нашей
Потрясающе.
телесной оболочкой». На самом деле это тоже метафора, но эта вещь загадочная. Но тем не менее, если мы думаем, что нерешенная наука, вот эта проблема, почему мозг начинает развивать сознание, мы же не знаем, почему это происходит. И наука не может на этот вопрос ответить.
Абсолютно
И
причем.
вдруг мы говорим, что вот это вот отражение чего-то, что нам неизвестно в области головного мозга, мы можем на уровне памяти сканировать, перенести на диск и пересадить там в нашу там копию, то есть в нашего клона. Да, он будет ходить нашей походкой по комнате, будет наши фразы воспроизводить нашим голосом.
Ругаться, как мы.
Да, может быть, но это никакого отношения к нам вообще не имеет. То есть это контурная карта того, что некогда было человеком, потому что человек — это космос бесконечный. Помните, вот у Чингиза Айтматова там есть описание манкуртов, которые надевали с детства на голову желудок животного, и они вырастали без рефлексии. Их не мучило то, что они в социальной иерархии не на том месте находятся. То есть это был определенный функциональный как бы объект, но это не
То
человек.
есть такой зомби.
Да, сама эта расчеловеченность, она, в общем, без обратной дороги. Нет человека — нет проблемы. Религиозной борьбы, борьбы смысла, борьбы идей — вообще ничего нет. То есть есть оболочка души, ты можешь ей манипулировать как угодно. Очень большое влияние вот на саму эту идеологию трансгуманизма сыграла революция хиппи, потому что если мы отмотаем вот 60-м годам, ведь там главная идея, что человек, который принимает наркотик, он становится вне социальной проблематики.
Давайте посмотрим видеоматериалы.
Хиппи. Употреблять наркотики и практиковать свободную любовь. А главное, отвергать массовую культуру конца 60-х. Они выглядели довольно странно. Мужчины перестали стричь волосы, а женщины перестали следить за собой, участвовали в маршах и попадали под арест. Именно хиппи поспособствовали расцвету феминистического движения.
И вот эта вот сама идея, она немножко видоизменилась, и сегодня вот в трансгуманистическом тренде присутствует и в культуре, и в науке. Потому что это, если у нас нет нравственной мотивации, то есть это вот путь расчеловечивания, в том числе искусства и культуры, он очень опасен. И если вот вернуться к началу нашего разговора, безусловно, должна быть такая вот зона карантинная, где реальная жизнь, без которой человек не может быть человеком. То есть мы должны иметь возможность с ней соприкасаться, не только вот в виртуальном мире,
Карантин.
одев на себя этот шлем, но это должно быть в том числе и в интернете.
Андрей Юрьевич, ведь сейчас действительно родители подчас просто опускают руки в своем бессилии оградить детей вот от этой виртуальной жизни, другой жизни, в которую ребенок уже погружается просто щелчком пальца. Вытащить его оттуда очень сложно. Но на самом деле внимание вот к жизни, из чего состоит жизнь молодежи, детей, это очень важный параметр.
Безусловно, есть такая вещь, эпигенетическая модель социализации человека, то есть взросления человека. Эрик Эриксон, который автор вот этой вот книжки «Детство и общество», которая в себе содержит саму эту модель, он просто рассматривал взросление человека как путь, на котором решается определенная задача. Например, до года формируется базисное доверие к миру. Если ребенок узнает родителей, он не знает, кто это вообще, что это за вообще физиономия над ним, да? Но они видят, что он чувствует всем своим существом, что его любят. Если у человека вот эта вот память сохраняется в его жизни, он понимает, что в мире есть любовь, добро и что-то, что тебя в любой момент может поддержать, защитить.
Да, и защитить.
И до 3 лет формируется автономизация. Если ребенок знает, что вот это вот папины ботинки или это мамины туфли, без разрешения их трогать нельзя. А это вот мои игрушки, это моего братика или сестрички игрушки. Значит, нужно спросить, можно ли им поиграть. И это на протяжении всей жизни человек помогает чувствовать, где граница вот во взаимоотношениях. И самый сложный период — это вот период, это складывается социальная идентичность человека, до 13 до 20 примерно лет. То есть человек находит свою социальную нишу, он понимает, кто он и где он. Без этого тоже очень трудно общаться. Потому что если мы внутри себя виртуальны, как строить коммуникацию. Значит, у нас теряется вот это вот культурное и нравственное содержание в нашей коммуникации. И мы просто начинаем там, ты ел, не ел, там,
ну да.
Пил, ходил,
переходить
смотрел
уже чисто
и так
такой
далее.
Вот уровень
то есть то, что связано с внешним миром,
функционирование.
С помощью сенсории. То есть внутренний мир как бы отключается. И вот в этот момент очень важно, чтобы у человека был опыт коммуникации, в которых есть смыслы. Это проблема и школы, и семьи, и общественных молодежных движений, и средств массовой информации, и государства, и вообще человечества в целом. То есть нужно об этом думать, говорить и смотреть, что если мы потеряем самих себя, то у нас нет не только будущего, у нас нет субъектности. То есть мы будем разрушать себя, окружающий мир, и даже не поймем, что происходит.
Андрей Юрьевич, вот здесь как раз именно в этот момент, там, начиная с 10 лет, самая, я считаю, одна из страшных угроз, это когда ребенок погружается в атмосферу своего формирования, взятую из Ютуба. То есть дети, на самом деле подростки, буквально черпают и строят себя по кирпичикам из каких-то вот этих вот роликов, там, да, которые наполнены матерными словами, таким стебом, подвергающим все и вся осмеянию и цинизму.
Безусловно, тут еще такой момент, что брать образцы поведения, которые приводят к свободному падению, гораздо проще, то есть внутренние усилия гораздо меньше нужны, чем брать образцы, которые требуют такого сознательного восхождения. Там есть даже воспоминания одного философа, что к нему пришел человек, сказал, что я у тебя любого ученика уведу. А он, в общем, устраивал такие праздники, был таким шоуменом в античное время. И вот этот вот философ ему сказал, конечно, я же с огромным усилием человека кверху продвигаю, а ты просто ногой сбрасываешь его в пропасть. Конечно, тебе меньше усилия. С точки зрения бизнеса, здесь, конечно, огромный соблазн, чтобы заработать на том, чтобы сбрасывать людей вниз. Потому что расчеловеченный человек, он с точки зрения рынка, он просто идеальный покупатель. 80% населения в любой стране внушаемый. Я, значит, выбрасываю рекламу, значит, он покупает то, что ему не нужно, ест то, что его убивает, ездит отдыхать туда, где у него полностью теряются вообще культурные ориентиры. И при этом он постоянно весел, потому что он получает специальные лекарства, и это ему доставляет радость. То есть получается, что человек, расчеловечиваясь, становится элементом вот этой вот машины всеобщего как бы ухода
вот
от смысла.
Ключ.
Да, поэтому сегодня все больше и больше людей, думающих о том, что происходит, приходят в храм и приходят к христианским ценностям, потому что только здесь единственный выход.
Андрей Юрьевич, если взять тему генно-модифицированных продуктов и их опасность, то ведь очень многие говорят о том, что ну как же, мы можем посредством такого рода модификаций накормить больше людей. Когда говорят о модификации генома человека, ну как же, мы же сделаем такого человека, который долетит до Марса и будет там жить, и не будет не подвержен радиации. Вот понимаете, вот вся вот эта вот залипуха, она настолько очевидна для человека православного, а вот как это объяснить человеку неверующему?
Вы знаете, вы правы в том, что вот эта вот опасность генетического вмешательства в природу человека. Мы знаем, что уже появились два человека, где геном отредактирован для того, чтобы люди не болели, и все у них, в общем-то, было связано с только приятными ощущениями. Опасность здесь заключается в том, что будет с человеком после того, как его природа физическая, духовная, душевная меняется. Генетически модифицированный человек сегодня, так же, как генетически модифицированные продукты. Это идея, развития которой мы не можем даже предположить. То есть ведь, если вспомнить, скажем, научную фантастику, где вот эти вот образы человека, части которого переносятся в робота, ведь самый главный вопрос – это существо, которое полетит к Марсу с измененным геномом, будет ли человеком? И что это существо несет по отношению к людям, к человечеству? Мы не знаем, что за этой границей. И не есть ли это путь самоуничтожения?
Раз уж мы сегодня говорим об автоматизации, роботизации и вспоминаем с песенкой «Вкалывают роботы, а не человек».
Да, да, да.
Мне лично нравится. Вот я бы на самом деле вместо себя с удовольствием посадил бы робота, и он бы спокойненько вам задавал вопросы.
Вы знаете, есть религиозное даже направление, которое связано с трансгуманизмом, со сайентизмом. Это вера в логическое долженствование. Смотрите, у нас освобождается большое количество свободного времени, и мы сможем читать художественную литературу, значит, заниматься спортом.
Развиваться эстетически, Андрей Юрьевич.
И если у нас все будет, у нас никто не будет раздражать, понимаете?
Очень интересно.
Нет ни богатых, ни бедных. Захотел тебе раз, нажал на 4D-принтер, он тебе напечатал две машины там таких, две машины зеленых, две машины красных. На Луне покатался там, на Марсе покатался. Замечательно. Но на самом деле ведь человек может развиваться только когда у него есть необходимость внутренней мобилизации. линия безответственная по отношению к человеку, она с точки зрения коммерции очень продуктивная, с точки зрения сохранения человека в себе огромные опасности содержит. Поэтому мне кажется, что сейчас самый главный вопрос, кто будет субъектом вот этих вот технических изменений. То есть может ли та часть человечества, которая представляет интеллектуальную элиту, духовно-нравственную элиту, то есть людей, которые задумываются о смыслах жизни, о том, что происходит с нами, может ли этот субъект, вот строительство общества и мира будущего, иметь доступ к управлению? Потому что ведь сегодня мы живем в мире, где реальные рычаги управления находятся у тех, у кого основные денежные потоки. А если говорить о бизнесе, там же есть фильтры. Для того, чтобы быть успешным, надо какие-то вещи в себе подавить, а какие-то развивать.
И вот эти выходишь вещи... на это поле и играй по этим правилам.
Да, если раньше мы говорили, что, знаете, это вот теория заговора, нам это все неинтересно. Есть анекдот, что два бычка идут на бойню, и один другому говорит, слушай, там, ну, заходит. А с той стороны-то никто не выходит. Наверное, это бойня все-таки. Он говорит, я не верю в теорию заговора. Вот, ситуация изменилась, чтобы ни для кого не представляет там сложности набрать в интернете, кто финансировал там Первую, Вторую мировую войну, кто финансировал революцию, кто финансировал перестройку. И этот прозрачный мир приводит к тому, что нужно разговаривать теперь элитам. То есть те люди, у которых в руках деньги, те люди, которые занимаются образованием, решают гуманитарные проблемы, которые занимаются переговорами, они сегодня все на поверхности. И если раньше мог быть скрытый субъект управления, то сегодня это невозможно. Вот если, ну-ка, все упростить проблему, ну, до самого примитивного уровня, на самом деле существует три таких вот формы государственного управления, которые можно сравнить с состоянием человека. Но первая форма государственного управления – это монархия, да, то есть когда голова управляет телом. Вторая форма – это когда человек немножко выпил, у него начинается демократия, разные части тела управляют головой. То есть голова уже идет за ногами. Представь, что человек, там, например, ну, не знаю, попал там, в автокатастрофу, не дай бог, конечно, и он без сознания лежит. Разные части тела управляют друг другом – это федерация, федеративное управление. То есть нет самого субъекта управления. И, как правило, внешне начинают участвовать люди, там, врачи, если это не врач, например, а грабитель, то начинают грабить и так далее. Вот эти вот состояния, они, в общем, приводили к серьезным социальным потрясениям. Наши западные братья и сестры, они придумали такую форму, как непубличная монархия. Сначала это были всякие общества закрытые, сегодня это просто олигархические организации, клубы. Они существуют по всему миру, и причина здесь вполне банальная. Чтобы вести бизнес, нужно иметь возможность, инструменты договариваться с элитами в разных странах. А для того, чтобы иметь эти инструменты, нужна разветвленная сеть организаций, благотворительных проектов. И если раньше это было скрытым, и сама эта латентная скрытая монархия, она была не видна, теперь все это как бы открылось. Вот бывает, что ты смотришь кукольный театр, и потом ПМ, эта сцена, упала, эта штука, перегородка, там стоят люди какие-то, бабушки какие-то, дедушки. Думаешь, господи, какой кошмар.
А я думал, это сказка.
Я думаю, что это, ну, то, что я вижу, это на самом деле реальность, особенно, оказывается, вот она. Вот информационная система, открытый мир, он позволил каждому увидеть вообще, как это все происходит. Даже, ну, там, человек, который специально не занимается этим, он все это видит. Значит, сегодня настал момент человечеству, прежде всего, элите, каждого народа, каждого государства прийти к какому-то равновесию, к общему знаменателю. Сейчас все больше очень говорят, что если мы раньше были в таком полунаполненном мире, да, то сегодня мы живем в мире, который переполнен. И это другое мировоззрение, другая система ценностей должна быть, другие какие-то
критерии. Да уж, и как же сохраниться, Андрей Юрьевич,
международных
в этом
отношений.
Мире-то?
А вот сохраниться, мне кажется, единственный путь – это вот путь диалога и продвижение тех ценностей, на которых основана евразийская цивилизация. Ведь смотрите, у нас 200 народов на протяжении столетий в очень дружеских отношениях невероятные совершенно потрясения переживали. И мы сегодня несем колоссальный опыт, который может для человечества быть возможностью выйти из этой ситуации. То есть Россия – это вот Ноев ковчег 21 века для всего человечества. И мы должны быть носителем вот этой вот идеи христианского миролюбия, христианских взаимоотношений, равноправных, с уважением друг к другу, с любовью друг к другу. И при этом говорить, что есть некоторое ценностное основание, которое трогать нельзя, иначе мы потеряем все, и этот мир, и будущее, да. И самих себя.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Я вам желаю помощи Божией во всем, сил душевных и телесных.
Спасибо вам, самого доброго.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!